информационный портал siapress.ru.
Добрый день, уважаемые пользователи сайта siapress.ru. У нас сейчас в эфире онлайн-конференция, а сегодня говорим о делах достаточно возвышенных, о культуре, о музыке, о том, как воспринимать музыку, о том, в каком она состоянии находится, о классике, о симфонической, академической музыке, обо всем этом переговорим сегодня. А у нас сегодня интересный гость в студии, музыкальный журналист, обозреватель Радио России, я бы даже сказал, музыкальный просветитель. Артём Варгавчик, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это
вы меня так смело.
Ну, всякий, кто более-менее знаком с миром академической музыки, ваше имя явно знает, да? Вы к нам приехали... Не просто так, естественно. Да, сегодня у нас в Сургутской филармонии концерт Алексея Балашова и Людмилы Духан.
И, кроме того, филармонического оркестра, с которым вместе и состоится эта программа про Парижскую весну.
Да, сегодня Парижская весна в филармонии. Вот, кстати, потеплело в Сургуте, да?
Как раз. Вот.
А в связи с этим, да, можно всех поздравить и пригласить на концерт. А первый вопрос к вам, вы же к нам не впервые уже приезжаете.
Нет, я с позапрошлого сезона здесь появляюсь и достаточно регулярно, чему я очень рад, потому что здесь интересно работать. Никогда не повторяются ни программы, ни обстоятельства, каждый раз что-то новое, и каждый раз это новый опыт общения с аудиторией, которую, в общем, встретишь нечасто. Аудитории взыскательной и очень живо реагирующей на все, что происходит. Да? Ей невозможно рассказать что-нибудь, так сказать, в полсилы сыграть. Невозможно в полсилы, невозможно провести концерт, как обычный проходной. Этого, правда, не стараются делать исполнители, с которыми я работаю. Ну, и я тоже, естественно. Но аудитория очень чуткая.
Это можно определить уже после одного концерта или после серии только вот так открывается аудитория?
Ну, конечно, когда ты все время общаешься, скажем, с разными возрастными категориями, первый-то раз у меня в зале в основном сидели мамы с детьми, потому что мы делали путеводитель по оркестру, это как раз была самая первая встреча с Сургутским филармоническим оркестром. Там одна история. Потом, когда, скажем, большую часть составляют педагоги музыкальных школ и дети, которые учатся в музыкальных школах. Вот так было, скажем, на первом из концертов скрипача Карена Шахгалдяна. Я тоже имел честь его вести. Это совсем другие люди. Ну, или потом просто филармоническая публика, которая пришла приятно провести вечер. Я как раз предполагаю, что такой случай у нас будет сегодня.
А в чем проявляется вот эта взыскательность публики? Это какое-то изменение, может быть, настроения в том случае, если есть что-то не по нраву, или это какие-то постоянно превосходные тона в оценках концерта? Вот как это определить?
Нет, постоянно превосходные тона как раз свидетельство того, что люди, в общем, не разбираются, предметно не вникают и ровным слоем, так сказать, воспринимают этот поток звуков как нечто такое, что...
Так, вот, культурку привезли, да?
Ну да, и культурка мимо них так течет, вот хорошо, протекла. Здесь не так. Здесь именно живая эмоциональная реакция вплоть до, например, качественно разных аплодисментов в зависимости от того, как заканчивается произведение. Бодро, быстро и громко или, скажем, тихо и задумчиво. Тогда вот возникает, например, эта знаменитая пауза. Вот этот знаменитый момент, когда реакция публики чуть-чуть запаздывает, потому что людям нужно время, чтобы... выдохнуть и отдать себе даже на каком-то интуитивном уровне отчет, что же они услышали, что же это было. Вот здесь это есть.
То есть это как вот у Мольера в Булгаковской, да, в булгаковском романе о том, что даже виды Булгага разные бывают, да, то есть разная реакция абсолютно.
Конечно.
И это вот это развлечение, оно, видимо, доступно только уже после того, как какой-то опыт приходит, или практически сразу можно выйти на сцену и понять. Да?
Развлечение для тех, кто со сцены, да, это все наблюдает. Сцены, да. Ну, здесь, конечно, опыт-то есть. И не только у меня, но и прежде всего у артистов. Потому что люди все-таки действительно выступают в разных залах, они понимают. И на самом деле, в тот момент, когда произведение завершилось, артист еще точно не знает, что это было. И насколько удачно он сыграл, насколько он попал, скажем, в резонанс с эмоциями, с настроением вот этого большого существа, единого, живого, которое состоит из многих людей, которое называется публика. А публика уже это каким-то образом узнает быстрее.
Угу. Можно сказать, что в каждом городе вот это вот единое большое существо обладает своим характером. То есть Сургут вот такой, он достаточно критически настроенный, так скажем, да. А там другой город, он более, там, более легкий, веселый, может быть. Вот тут есть какой-то. Можно сказать, что у одного города есть свой определенный вкус музыки.
В принципе, есть, конечно, да. Но это зависит не только от вкуса, а прежде всего от того, чем этот город питается. В своей ежедневной культурной жизни, как вот доктора говорят, мы – это то, что мы едим. Чисто физически это так и есть. С точки зрения опыта и слушательского, и вообще культурного, в Сургуте, конечно, особая история, но, кстати, она связана еще и с тем, что сюда все-таки достаточно часто попадают и музыканты, и артисты достаточно высокого ранга и высокого качества, и они среди разных приглашений, которые, скажем, им приходят из разных городов России, всегда на приглашение Сургута отвечают одними из первых и высоко их ценят, потому что здесь серьезно все.
Хорошо. Ну вот вопрос сайта, кстати говоря, может быть, от не слишком искушенного пользователя, да, чем отличается классическая музыка от академической? Вот я сейчас боюсь, конечно, разрушить этот ореол сургутской публики этим вопросом, но тем не менее.
Нет, ну, как их можно? Сургутской публикой мы продолжим вечером, да, и там, собственно, либо подтвердится, либо, может быть, даже опровергнется вот все, о чем мы с вами успели поговорить. Классическая от академической формально отличается вот чем. И та, и другая – это музыка, которая состоит только из натуральных звуков, в отличие от эстрады и всех прочих явлений, которые, так сказать, укладываются в понятие «галимая попса». Да? В классической или академической музыке не может быть ни синтезаторов, ни сэмплеров, никаких вот этих вот искусственных звуков. Но, как правило, граница классики проходит где-то там, где музыкальная история определяет, что закончился либо золотой, либо серебряный, но какой-нибудь уже ушедший от нас век. Вот, строго говоря, венская классическая школа, так если узко и совсем определенно, она начинается с середины XVIII века и заканчивается со смертью господина Бетховена, то есть в 1827 году. Все, что было дальше, это уже как бы другое направление, вышедшее из классики, но оно называется романтика. И оно там тоже где-то у себя заканчивается. Кто-то называет последним романтиком Рахманинова, кто-то говорит, что все это вообще сдуло и снесла Первая мировая война 100 лет тому назад. Но это уже как бы вопросы тонких и, как правило, очень интересных разговоров между людьми, которые что-то знают и что-то слышали. Академическая музыка – это, в принципе, и все то, чем занимаются ныне живущие композиторы. То есть, скажем, такие серьезные авторы, как, скажем, Гия Кончели, София Губайдулина, если говорить о наших современниках, Филипп Гласс, Стив Райх, да, если говорить о мировых авторитетах, они продолжают же писать. Это не является классикой, потому что время нужно, чтобы этой классикой признали, но это академическая музыка.
Ну, не классика, академический, а современники,
да. Академический бывает авангард, бывает пост-авангард, бывает все что угодно, но в этом смысле тоже очень важно, что люди занимаются продолжением определенных традиций, то есть не допускают в музыку ни технические усовершенствования, которые ее разрушают, ни, скажем, некоторые слишком легкомысленные представления о том, для чего она служит.
А для чего она служит, кстати?
Так. Вообще, по идее, она должна служить пищей для ума и отрадой для души. Это так, если высокими словами говорить. Но дальше этой пищи можно найти различное применение.
Ну вот просто
позы, опять же, там способ употребления. Все индивидуально, все зависит от того, кто готов этой пищей питаться.
Угу. Просто я почему спросил, вот именно вот в такой функции пищи для ума, пищи для души, там, для повода для размышлений, да, а все-таки о классике, о академической музыке, так скажем, ну, грубо говоря, поляну немножечко отжимает та же самая там поп-музыка, да, ну, условно говоря.
Ну, какая же ты пища для ума-то, я вас умоляю.
Нет, я сейчас поясню, я имею в виду, что поп-музыка не вот совсем-совсем уж такая легкая, да, а какие-либо там, ну, те же самые там рок-музыканты, да, которые как-то пытаются приблизиться к классике, к академической музыке. Ну, тот же прогрессив-рок, например, да, там же достаточно такие серьезные структуры.
Конечно.
Вот. А вот в данном случае нет ли такого ощущения, что вот количество академической музыки там, в умах, в сердцах людей как-то вот оно стало гораздо меньше, и оно вытеснилось какими-то другими формами?
Да есть, конечно. Нет, все понятно. 100 лет тому назад никакой другой не было, кроме той, которую сейчас называют классикой.
Uh-huh.
И за это время очень много изменилось. Драматично и необратимо изменилось, это все понимают. И если вот этими вот абсолютными цифрами, скажем, в миллионах человек мерить, то совсем кисло. Если процентами, то, ну хорошо, получается там 5-7% среди всех, кто слушает музыку, отдают предпочтение вот исключительно этой самой классике. Но это же одно не противоречит другому.
Угу.
Противоречит другому, первому, всему и само себе противоречит конкретно превращение музыки в дешевый и, как правило, очень доставучий звуковой фон. Вот явление, которое когда-то называли, скажем, язвительные французские наши коллеги звуковыми обоями, да, вот это вот километры заборов, обклеенные, скажем, одним и тем же надоедливым рекламным плакатом или каким-нибудь узором, да, который тоже служит цели привлечь внимание. Вот когда вы куда-нибудь попадаете в не очень культурное пространство, как правило, да, не очень защищенное с точки зрения, например, уважения к вашим вкусам, потребностям и вам как к личности, да, то вы там все время вот это все и слышите. Противно. Вот это действительно злоупотребление человеческим слухом, человеческим терпением, нервами. Самое обидное, что люди, родившиеся, там, скажем, после определенного года, в нашей жизни, как правило, это после середины 80-х годов, считают это нормой, потому что они просто другого не слышали. Они воспринимают как некий дискомфорт чистое, натуральное звучание тишины. Они неловко себя чувствуют, они не знают, как себя вести, о чем говорить, и им хочется что-нибудь врубить. Вот с этим мы и боремся по мере наших скромных сил, предлагая людям музыку, которая живет только в тишине, только в пространстве, где каждый уважает и соседа, и тех, кто находится на сцене, кто пришел, собственно, исполнить эту музыку именно как предмет искусства. Вот музыка как предмет потребления, причем неразумного, некомпетентного, неквалифицированного потребления и как предмет искусства, это действительно очень разные явления. А вот там, где она является искусством, классика, рок, джаз и все их новейшие формы друг другу совершенно не противоречат, и поляну они делят абсолютно, как говорится, справедливо и нормально. Ни у кого нет, собственно, никаких претензий друг к другу в этом смысле.
Ну, если заглянуть там через те же 100 лет, например, да, а можно прогнозировать, что... Да, туда далеко.
2116
год. Да. А можно ведь сказать, что классикой будет уже считаться не только академическая музыка, но и вот как раз и джаз, и там тот же какие-то лучшие произведения там, рок-музыки.
Или так уже считается. Ну, Битлз – это рок-музыка. Она является классикой?
Ну, она классика вот в формате именно рок-музыки. А если взять... Там золотой фонд, который уже, в котором Моцарт стоит, да, Бетховен и тут Леннон с Маккартни. Вот такой нивелир может произойти где-то вот через 100 лет, через 200?
Во многих головах, во многих представлениях, даже сегодняшних, это уже произошло. И, скажем, Фредди Меркьюри является точно таким же самостоятельным, признанным классическим творцом, как некоторые современные ему или чуть раньше работавшие композиторы XX века. Да, уже не говоря про Леннона с Маккартни.
Ну вот, опять же, с рок-музыкой вы все-таки ассоциируете действительно больше именно вот с академической, классической, но тем не менее вопрос такой, а рок-музыку вы как-то вот, ну, судя по тому, что вам знакомы Леннон, Маккартни, Меркьюри и так далее, вот какие-то еще имена можете назвать, которые вам действительно очень приятны, всегда их слушаете, любите и так далее?
Всегда я их не слушаю. Угу. Я с большим уважением и с большим интересом, идущим со студенческих времен, отношусь к тем поэтам, которые работали и работают, слава богу, потому что они живы, по большей части, кроме Цоя, такие как Шевчук или Гребенщиков, работают в направлении, называемом русский рок. Просто надо понять, что это не только и не столько музыкальное искусство, это прежде всего тексты, это прежде всего особый способ их подачи, который на самом деле не просто граничит с современным театром, а фактически человек, который этим занимается, уже одной ногой стоит в пространстве современного театра, да, и который при этом является музыкой в той же мере, в какой и, например, поэзией. Вот это всегда с большим уважением, и очень интересно, как это будет сформулировано. Очень всегда приятно, когда дожидаешься, например, именно от них, именно от тех, кто поэтическим словом формулирует свое отношение к действительности, чего-то нового, точного, чистого и свежего.
Ну, а вот еще вопрос. Как все-таки, на ваш взгляд, вот этот процесс происходит, процесс входа в золотой архив, там, золотой, как я забыл слово?
Фонд.
Да, в золотой фонд, вот, да. Спасибо, музыки. Вот в одном из интервью вы рассказывали, да?
Да, хранилище.
Да, вы рассказывали про Моцарта, да, про эпоху Моцарта, что вокруг великого композитора были не менее одаренные творцы, но тем не менее вот прошло там несколько столетий, и мы знаем только Моцарта, хотя остальные ему особо не уступали ему в таланте. Вот как так происходит, что один у нас появился, остался, а остальные в его тени так и затерялись?
Всегда этот вопрос решается с гигантским опозданием. Тому так и происходит. Нет такого, что один остался, и мы только одного знаем. Тут надо всегда сразу уточнять, кто такие мы. Угу. Если мы потребители Моцарт-Кугель, да, вот этих вот шоколадок круглых, причем они бывают, как известно, зальцбургские и венские, да, это же тоже разный разлив, разный рецепт, с марципаном таким, с марципаном таким, плитки, опять же, сувениры, вот вся эта продукция, то понятное дело, что такому бренду конкурент не нужен. Не нужен конкурент и тем огромным количеством, скажем, моцартовской музыки, которые уже давно и прочно вошли в постоянный репертуар, и люди, скажем, закончившие консерваторию, там, выигравшие какие-нибудь конкурсы, да, знают, что этим они всегда прокормятся. Что если они предложат, скажем, Сургутской филармонии, Буэнос-Айресской филармонии, Филиппинской государственной филармонии в Маниле концерт Моцарта, то он будет и сыгран хорошо, и воспринят на ура, и все будет здорово. Это особенность вот той жизни, которой мы живем, если угодно, это особенность той глобальной деревни, которая сегодня называется музыкальным миром. Да, действительно, в ней объективно перестали существовать границы. Но это не значит, что рядом с Моцартом, вместе с Моцартом, может быть, чуть раньше или чуть позже, на самом деле обычно чуть старше и чуть опытнее, не существовали авторы, которые бы писали такую же классную музыку. Более того, когда мы сталкиваемся с ними, то очень часто мы по наивности принимаем их именно за Моцарта. Вот применительно к сегодняшнему концерту, который будет играть Алексей Балашов с оркестром Сургутской филармонии, у нас была серьезная и, надо сказать, очень интересная творческая дискуссия по выбору репертуара. Ну, понятно, что решающее слово всегда остается за солистом, поскольку на него ложится основная нагрузка. Но в классическом репертуаре для гобоя с оркестром, кроме концертов Моцарта и Гайдна, есть еще такой автор по фамилии Лебрюн, или Лебрюн его еще читают так. Это француз, классный, и всеми признанный авторитет. Он потрясающе играл на гобое, и у него несколько собственных концертов для его инструмента с оркестром. Кто это слышит первый раз, но не знает, как называется, и принимает за Моцарта, и удивляется, и восторгается, и музыка вот, как говорится, по всем критериям не уступает моцартовской. Но это не Моцарт. Поэтому мы долго колебались, если «Весна в Париже», «Парижская весна», кто там должен быть? Обязательно ли, чтобы это был француз? Решили, что нет. И есть обстоятельства, которые позволяют на 100% моцартовский гобойный концерт вписать в историю о «Парижской весне». Я как раз об этом сегодня буду публике рассказывать. Да, сейчас вот некоторым образом не стану спойлить. Но ситуация такая. Всегда, если та или иная деятельность находится в центре общественного внимания, если она нужна, если люди хотят, чтобы она развивалась, туда естественным образом, без всяких дополнительных рекламных акций, притекают самые светлые, самые интересные умы и самые продуктивные таланты своего времени. Вот сейчас из такой области, как сочинение музыки или исполнение музыки, они перетекают в другие, более перспективные области, такие, скажем, как IT, компьютерные технологии и многое другое. А тогда центром притяжения была именно эта работа. И, естественно, этих талантов сходилось гораздо больше, они друг от друга не шарахались, а скорее подпитывались, и именно поэтому так рос уровень, именно поэтому так много классной интеллектуальной работы делалось, и поэтому вот столько нам шедевров, собственно, и осталось. Всегда есть кто-то, кто стоит рядом, и именно на этом основано сегодня в мире, как один из главных трендов, пополнение репертуара, потому что на самом деле все же замучились уже слушать 9 симфоний Бетховена, 9 симфоний Шуберта, и вот эту стандартную программу минимум, хочется чего-то нового. Вы не попросите у современных композиторов музыки, чтобы она была на этом уровне написана или под этих авторов специально, так сказать,
сделано,
имитационно сделано. Да. Поэтому находят тех, кто рядом с Моцартом оказывался, кто незаслуженно забыт, а может быть, даже и не оказывался, но все равно незаслуженно забыт. Но не у всех такой идеальный пиар, как у Моцарта. Моцарт своей славой обязан в значительной степени и удачному стечению обстоятельств, и легендам, которые люди о нем знают, даже лучше знают, чем его музыку. Но другие, без легенд, имеют полное право на то, чтобы их оценили и услышали.
А, но вот этой работой по возвращению, так скажем, да, ну, грубо говоря, там, возвращению Сальери публики, да, этим занимаются именно вот обычные, так скажем, музыкальные коллективы или и звезды тоже. Вот я, потому что сходу могу только вспомнить Чичилию Бартоли, да, которая
Сальеревский диск сделал. Да, да, она за итальянцев горой стоит.
Там
Вивальди, за всех.
Да, причем какие-то абсолютно неизвестные партии она нашла, да, и кроме того, там целую когорту малоизвестных. Вот, а это единичный случай среди звезд, вот такие вот такой оперной сцены классической, или все-таки
звезды,
это...
как вам сказать, нет. Это достаточно серьезное и такое, знаете, уже достаточно хоженое направление, по которому ни одна Чичилия Бартоли идет, но просто ведь никогда не бывает так, чтобы исполнитель все делал сам. Вот для этого и нужны люди нашей профессии, музыкальные критики, историки музыки или те, кого называют музыковедами в нормальном, не советском. То есть не пропагандистском, а именно исследовательском смысле. Не те, которые будут публике мозги пудрить, да? Скажем, классовым там, или патриотическим, или еще каким-нибудь содержанием, которое в текущий момент требует вложить в известные произведения, а которые будут реально исследовать тексты, архивные данные, документы, находить, сопоставлять, выяснять, выпускать чистые авторские редакции тех или иных произведений без всяких попыток их потом улучшить, которые предпринимали потомки. Да? Вот все это в результате и дает нам очень большое богатство и возвращают в репертуар музыку именно они. А звезды берут сделанное хорошими профессионалами и от своего имени предъявляют широкой аудитории. Вот тогда, собственно, и расширяется сознание, расширяется горизонт слушательский. Люди начинают понимать, что жизнь устроена гораздо сложнее и интереснее, чем, например, та картинка, которую им когда-то объяснили, что в каждой эпохе есть один гений, а все остальные просто, так сказать, рядом пасутся и с завистью на него смотрят. Это не так.
Ну, все-таки да, с гениев мы начинаем там, так или иначе воспитание, да?
Причем не только музыкальное. Что вот. Касается, например, чтения письма и представлений о литературе, там все ровно то же самое. Но мы же знаем, что Пушкин не один хорошие стихи писал на русском языке, да?
Ну да, это потом уже открывается, да? Вот. А по поводу как раз воспитания музыкального вкуса, оно начинается, должно начинаться, так понимаю, все-таки с детства, да? А если там ребенок слышит в доме именно такие вот замечательные произведения, классические, академические, да, то это одно, а если он слушает радио и так далее, это совсем другое.
Вот по радио вопрос. Тоже можно разное услышать, на самом деле.
К сожалению, не так разнообразно, да. Вот, такой вопрос. Все-таки, если человек в течение там, 20-30 лет слушал одно, слушал вот это все, что по радио, по телевизору крутится, и в какой-то момент сам волевым решением собрался слушать только классику, то перенастраиваться. Вот такой вариант самоперевоспитания вообще может случиться или нет?
Может.
Он потребует какой-то дополнительных усилий, потому что ведь действительно прослушивание классики и, как уже мы определились, академической музыки требует большего, так скажем, погружения и вовлечения, больше осознанности. Вот как это может происходить вообще?
Понимаете, какая вещь? Усилий, безусловно, требует, но, как правило, это усилие на уровне диалога с самим собой. То есть не надо никуда бежать, не надо ничего специально вот в своей жизни с понедельника менять резко. Это, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Достаточно просто спросить себя, вот звуки, которые меня окружают, они здесь зачем? Вот они существуют сейчас для того, чтобы что? Чтобы не было тоскливо и одиноко? Или чтобы как-то вот... Нет, у разных людей разные ответы. Этот ответ тоже имеет право на существование. Некоторые считают, что звуки нужны, чтобы как-то эффект какого-то положительного присутствия, что кто-то рядом есть, и с этим кем-то скорее приятно, да? Тоже вариант. Некоторые просто воспринимают все это как ровный шум, подобный шуму с улицы. Вот там дорога, да, а тут у нас радио. Опять же, вариант. Просто надо понять, что есть звуки и звуки. Есть звуки, с помощью которых люди действительно пытаются тебе что-то сказать, пытаются тебе передать какой-то смысл, важный для них, и, может быть, он окажется интересен для тебя. Как минимум, просто приятен. Как максимум, он может, например, как-то тебя эмоционально настроить, зарядить, как-то помочь, скажем, подняться над серой повседневностью. И многое еще он может, если ты просто-напросто отнесешься к этому звучанию как к содержательной информации, а не к пустому шуму. Вот если об этом человек с собой договорился, то, значит, главное уже сделано. Теперь осталось определить, что именно ему нравится, что не нравится, что прикалывает, что не прикалывает, что раздражает, а что не раздражает. И кому-то понравится, например, когда поют, а кому-то, наоборот, будет гораздо приятнее, если это инструментальное звучание, в котором нет голоса, по крайней мере, одного конкретного сольного голоса, да, но может звучать, скажем, хор. Особый звук, который получается, вот, если в гармонии сливаются очень много голосов. Все остальное исключительно опытным путем. И при том понимании, что прежде чем судить, там, я не знаю, по одной, пяти, десяти минутам о каком-то музыкальном явлении, надо про него хоть что-то узнать. Ну, чтобы как-то все-таки не ошибиться, не сделать глупость и самому себя не обмануть. Вот и все.
А вот есть такое промежуточное, так скажем, явление, да, между традиционной академической музыкой и поп-музыкой, да, кроссовер, когда на такой попсовый бит, накладывает какие-то вот классические вещи, да?
Ой.
Вот вопрос, это что? Это насколько вообще имеет место, имеет право на жизнь?
Место это имеет, безусловно, право на жизнь это имеет, но что же мы будем отказывать явлению в праве на жизнь? Оно продается сейчас, правда, уже не такими большими тиражами, а пару десятилетий назад все ларьки были забиты этими Hooked on Classics. Там. И вот на этот барабанчик, на этот бит были действительно так накручены все популярные классические мотивчики. Понимаете, это отдельный и не очень приятный разговор. Ведь действительно очень многие, от кого зависит, что мы будем слушать, что мы будем потреблять, начиная, предположим, с сортов питьевой воды и заканчивая культурными продуктами, убеждены, что мы, люди умственно, не вполне полноценные. Не то, что прям вот идиоты, да, но по большому счету, если очень грубые, если в частных разговорах, когда выключены камеры и микрофоны, они могут так и сказать, да, ну публика же, ну люди же идиоты. Они же так не понимают. Если им просто, предположим, исполнить какой-нибудь классический шедевр в том виде, в каком он реально написан, они же не оценят. А если запустить на него вот этот вот ритм, да, как известно, это достаточно жестокие, но абсолютно подтвержденные эксперименты, которые в 20 веке делались на пациентах психиатрических клиник. Угу. Даже люди с органическими поражениями мозга, так называемые органики, люди, которые, в общем, находились практически уже вот за гранью нормальности, у них очень плохо избирательно работало сознание, конченые идиоты, работали все равно безотказно на них все рефлексы, связанные с ритмом. И вот такой человек, умный, глупый, я не знаю, там, от чего потерявший разум, даже не важно, вот он, когда попадал под воздействие этого повторяющегося, хорошо известного в наши дни попсового ритма, да, он сразу начинал в такт двигаться, сразу начинал бурно реагировать, все у него как-то становилось хорошо, и вот такими в значительной степени нас, потребителей музыкальных звуков, считают те, кто озабочен, скажем, высоким уровнем продаж того или иного музыкального явления. Ну и кроме того, у них есть опыт, что хорошо продается, что хуже. Да, действительно, широким слоям населения во всем мире продается лучше музычка с бодрым ритмом. Вот под это, собственно, и пытаются раскрасить классику, но это суррогат. Это, понимаете ли, в чем дело? Это чипсы со вкусом, ну, давайте какой-нибудь экзотический продукт назовем. Омаров, которых вы никогда не пробовали, я тоже.
Но попробовать хочется.
Да? Попробовать хочется, да? Попробовать не дадут и не светит, а вот чипсы со вкусом омаров, хром-хром, да, вроде ничего. И вот, собственно, не очень хочется продолжать разговор с тем, кто думает, что этот хром-хром – это и есть омары. Да? Все-таки, как говорится, обманывайся, но понимай, что ты обманываешься, не принимая это за правду и за чистую монету.
Ну, продают все-таки действительно ритм, да? Ну, а вот
прежде всего
вопрос.
Такой шампур, на который, в принципе, можно, если этот шампур хорошо пошел, на него можно нанизать почти все, что угодно. Почти любые мотивчики, любые песни о главном, о второстепенном, о чем угодно.
Но в качестве такого извинения вот этому явлению говорят о том, что вот может быть человек послушает там, поп-версию
сороковки, да?
А потом, собственно, переключится уже и на оригинал. Услышит, поймет, понравится, и дальше уже будет слушать что-то такое более возвышенное. Это все-таки уловка, я так понимаю, да, больше. Ну, то есть не происходит такого перехода все-таки.
Перехода не происходит. И на современном устном русском языке такая уловка обычно называется другим термином гнилая отмазка. То есть это не является каким-то добросовестным объяснением, и более того, много раз проверено. Люди, которые купились на подобного рода рекламный трюк, да, и действительно пошли вслед за этой вот заставочкой слушать реальную 40-ю симфонию Моцарта, как правило, оказались страшно разочарованными, то есть это подействовало как антиреклама, потому что кроме вот этой бодренькой попсовой темочки, там на самом-то деле дальше все другое, и реакции она требует другой. И вот такого поведенческого стереотипа, такого потребительского поведения, прежде всего, какое мы наблюдаем на концертах сочинского кабака, эта музыка от людей не то чтобы не может добиться, она просто взывает к абсолютно противоположному. Поэтому если человек, грубо говоря, сам от себя ожидает примерно такого же кайфа, который его накроет, когда он слушает Стаса Михайлова или Григория Лепса, то не накроет, не надейтесь. Никогда ни один Моцарт в жизни ничего подобного с вами не сделает. И вопрос только не к Моцарту, а к себе. Единственное ли это, что надо мне в жизни? По мне, так этого лучше просто избегать. И я, например, к своему величайшему стыду ни одной песни вот этих вот мастеров жанра под названием «Сочинский кабак» даже в жизни не дослушал до конца. Потому что сразу понятно и сразу не надо. Спасибо.
Хорошо. Ну вот, кстати говоря, в рамках такой одной отдельно взятой карьеры, да, поп-музыкант, у нас есть артистка, бывшая, видимо, уже артистка Ванесса Мэй, нынешняя спортсменка, да. Вот, ее как оцениваете?
Подождите, она же... как спортсменка? Она бросила играть на скрипке?
Ну, судя по тому, что она участвовала, по-моему, в Сочинской Олимпиаде. Как...
В качестве
то ли биатлонистки, то ли лыжницы, я не помню, если честно.
Я-то ее знаю как скрипачку. Более того, я даже один раз брал у нее интервью. Это было очень мило.
Я думаю, к сожалению, да, новых ее опытов. Но тем не менее, вот смотрите, у нее, получается, есть отдельно, так скажем, файлик с поп-карьерой, да, но параллельно выходит, ну, выходили, по крайней мере, классические альбомы, да, там и китайские есть, и русские, и венские, и так далее.
Вот, всякие времена года, да. Но при этом я прошу прощения, на самом деле, для девушки. Просто могу засвидетельствовать, как человек, который ее видел и с ней общался, не имеет абсолютно никакого значения, какой стиль имитировать, потому что ни один из них не является ее собственным, и ей, в общем, все равно, какие звуки изображать на электронной скрипочке. От настоящих классических исполнителей она отличается прежде всего тем, что она играет на искусственном инструменте. Скрипочка.
Ну, то есть это уже не академическая музыка, так скажем. Ну,
учили ты ее играть на скрипке, как всех нас учат, да, вот как меня на виолончели и как всех моих коллег. Но при этом скрипочка, когда подключена в розеточку, вы в какой-то момент понимаете, что она играет сама, и вам только нужно, так сказать, руками двигать. Ну, это разница между, предположим, автомобилем «Жигули» шестерка, да, мы все делаем руками. И когда мы управляем шестеркой «Жигули», то мы тоже все делаем руками. Более того, вкладываем в это физическую силу. Извините, навык такого есть, требуют академические инструменты. И рояль, и струнные, и духовые. Вот по-другому они не это самое. Не слушаются нас. Да? А что делает девушка, так это вот как автомобиль «Тесла». Вы в него просто сели, нажали кнопочку, дальше он везет вас сам. Примерно так работает электронная скрипочка, если вам не нужно ни о чем беспокоиться, а просто водить ручками и делать вид, что вы играете, например, Вивальди, китайскую какую-нибудь традиционную музыку, Чайковского или все что угодно.
Ну, то есть, вот тут я уже не могу сказать. То есть, и классические, так понимаю, альбомы она записывает именно вот таким способом, да?
Ну, разочарование. Студийная же работа. Если вы девушку поместите в акустический зал, вот такой, как Сургутская филармония, вы не услышите ничего без подзвучки и соответствующей звуковой аппаратуры. Вот я поэтому и говорю, что классика, нравится это кому-то или нет, это исключительно натуральный продукт. Вот там, где дело касается звуковых хитростей, обмануть можно и миллионы, и миллиарды потребителей, да? А там, где выходит живой человек играть на гобое, на фортепиано, на скрипке, там все происходит только по-честному, только в реальном времени и только с одного раза. Вот это особенность нашего искусства. Так же, как живой театр, понятно, по многим причинам, в этих отношениях гораздо честнее, чем кино, где можно все смонтировать, все укрупнить и к тому же еще обработать на компьютере. А вот когда на сцену выходит живой актер, все, что происходит с ним, происходит только по правде и никак иначе.
Ну вот такая интересная очень метафора у нас сложилась, да, классическая музыка, как наша машина ВАЗ-2106, да? Так вот,
исключительно по количеству затрачиваемых усилий. Да, а вот с точки зрения результата.
Она покруче Теслы, да?
Да.
Хорошо, да.
Если вы умеете ей управлять, то она едет лучше любого Rolls-Royce. Просто управлять надо уметь.
Хорошо, вот тогда на этом оптимистическом и духоподъемном. Духоподъемной ноте, да, наверное, так скажем, закончим нашу беседу. Да? А вот у нас был замечательный гость сегодня, музыкальный журналист, обозреватель Радио России. Не забывайте включать, слушать, Артем Варгавтик. Его можно будет сегодня увидеть в стенах Сургутской филармонии на сцене большого концертного зала. Артем Варгавтик будет представлять двух музыкантов, Алексея Балашова и Людмилу Духан, и также, естественно, наш замечательный симфонический оркестр.
С маэстро Станиславом Дятловым, да, и программа «Парижская весна».
Да, расцветет все.
Да. Да, там музыка, кроме Моцарта, будет еще Бизе, Паскули, Пуленко и Сен-Санса, и я буду иметь честь представить вам эту программу, дорогие друзья. Спасибо.
Так что обязательно подходите, это будет в 7 часов, насколько я помню, да, 7 часов вечера, и, собственно, приходите, наслаждайтесь, музыка не должна звучать фоном, да. До свидания, до новых встреч.
Информационный портал siapress.ru